Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции» в студии «Эхо Москвы». Сегодня доктор исторических наук Александр Пыжиков, автор книги «Грани русского раскола». Мы уже говорили с ним о роли старообрядчества в начале XX века. И продолжим в несколько неожиданном таком ракурсе. Я его назвал «Неожиданное лицо большевизма». И речь пойдет не столько о Троцком или Ленине, а о таком обычном, типичном большевике, который стал массовой персоной, собственно, который и обеспечил успех большевистской революции. Мы поговорим о том, как видели его уже забытые многие нами авторы, то есть поговорим о том, как все это выглядело в советской литературе. Ну, для начала, Александр Владимирович, давайте мы уточним.
Добрый вечер.
Все-таки, вот в начале века есть такая официальная статистика. 2% населения Российской империи официально числилось старообрядцами. А на самом деле, вот по-вашему, сколько их было?
Да, вот это такая статистическая ловушка, ловушка статистики, как ее называют те, кто занимается этим аспектом российской истории. Да, действительно, статистика гласит о том, что среди православного населения официально числилось 2% старообрядцев. Это в пределах такой статпогрешности, как мы понимаем. И с точки зрения официальной статистики, да, говорить просто не о чем. Вот. Но на самом деле не все так просто. Если действительно отрешиться от официальной статистики и посмотреть вглубь исторического такого полотна дореволюционного, а именно в такую губернскую, на губернских таких территориях, что же там действительно внутри, что же кроется за этой статистикой, то те люди, которые занимались этим тогда, мы собираем эти свидетельства, они опубликованы в различных журналах, воспоминаниях дореволюционного времени, то получается совсем другая картина, а именно по официальной переписи здесь все православные, принадлежат господствующей церкви, вот, а на деле сами же священники или какие-то земские работники, которые трудились в этих регионах, говорят, что картина совсем другая. Здесь огромная масса староверов, которые формально числятся православными господствующей церкви, а на деле являются приверженцами различных старообрядческих толков, которых масса.
То есть порядка 20 миллионов, некоторые исследователи говорят.
Да, это известные, это очень известные цифры, потому что 2 миллиона было по статистике, если в цифрах говорить, а не в процентах, где-то около там чуть больше, может быть, 2 миллионов человек в 1997 году, то очень многие люди, которые занимались этой проблемой, они говорили, выносили даже в заголовок, там вот Ругавин в том числе, так все-таки 2 миллиона или 20, то есть в 10 раз больше считали. Но это на самом деле не предел, поскольку если опираться еще здесь на много различных свидетельств и демографических, то, статистических того времени, то получается, что там очень много не сходится в статистике дореволюционной России, там кое-что выпадает, то есть определенное количество. Может быть, действительно больше еще миллионов на 10, на 15, да.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», что у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Вы можете послать свои вопросы Александру Пыжикову. Ну, а теперь еще один такой момент. Я помню, что мы в феврале говорили с вами о политической оппозиционности, которая была сильна в предпринимательских, купеческих кругах среди выходцев и староверов. Они финансировали оппозицию либеральную, да и революционную тоже в 1905-17 году. И заговор Гучкова мы тоже, в общем, затрагивали. То есть те, кто интересуется этой темой, они смогут посмотреть на нашу февральскую беседу. А я хочу вас спросить, что происходило в низах? Вот оппозиционность вот среди обычных людей, придерживавшихся разных толков старой веры. Какова она была? Она была социально-экономическая или политическая?
Да, ну вот действительно этот вопрос нужно разводить, поскольку мы в феврале говорили о верхушке, так сказать, о политическом истеблишменте, если так можно сказать, того периода там, и он действительно во многом подогревался московским купечеством, которые имели на это причины, я все это излагал очень подробно в своей книге, и вот мы говорили на эту тему, и московское купечество, в общем-то, было основным бенефициаром вот того вот теперь уже, как говорят, заговора, который произошел накануне 17 года и привел к февралю 17 года. И, кстати, очень рад, что на самом деле это не есть, становится уже не каким-то маргинальным таким вот историческим взглядом, а все больше и больше исследователей, которые обращаются в этот период, встают именно на эту точку зрения. Вот, в частности, даже председатель комитета по образованию Госдумы Вячеслав Никонов выпустил книгу «Крушение России, 17-й год», где эта концепция очень четко тоже прописывается, что для нас, кто занимается этой тематикой и утверждает эту концепцию, очень приятно. Но это все касается, как я еще раз повторяю, политического истеблишмента, о котором мы говорили. Сегодня у нас речь пойдет о другом. Речь пойдет об этих вот низах народных. Поскольку народные низы в феврале, в февральской революции особо не участвовали. Никаких больших интересов
нет. Они шли на стачки, забастовки. Скажем, вот разная, так сказать, историография, если взять коммунистического времени, она подчеркивала какое-то сознательное сопротивление пролетариата, борьбу его с самодержавием и так далее. А мне кажется, что эта картина, ну, мягко говоря, сильно преувеличена. Скорее, они со своими работодателями больше боролись.
Да, советская историография выстраивала однообразную картину, что потихоньку, значит, налаживается деятельность революционных кружков, потом она трансформируется в партию, значит, проводит более активную работу, поэтому возникает более активное забастовочное, стачное движение, нарастает сопротивление царизму и так далее, и так далее. И все это привело, понятно, к чему? К победоносной победе. Да, эта схема, она жила десятилетиями. Там. Это мы прекрасно знаем. Но на самом деле, конечно, никакие революционные кружки и никакие вот эти энтузиасты-интеллигенты, которые действительно были и пытались что-то предпринять в этом плане, они не влияли на эту ситуацию, не могли повлиять, поскольку были просто невосприимчивы в той среде, в той вот рабочей среде. Конечно, самый такой основной всплеск рабочего движения по реформенной, первой, это, конечно, 1885 год. Вокруг этого, к этому относится эта Морозовская стачка. Это период, когда уже подвелся некий итог. Итог чего? Итог разочарования вот этих вот староверов-единоверцев в хозяевах своих, которые тоже принадлежали к той же вере, что и они. Если раньше это выступало как единая общность, так она формировалась в дореформенный период, так она выросла, так она функционировала, то с 60-х годов все очень кардинальным образом меняется. И староверческие верхи под воздействием, под прессом государства, которое начал Николай I, затем это все мягко перешло в Александровскую II эпоху, эти люди расщепляют эту общность. Они отходят от своих единоверцев и окунаются в эту реальную капиталистическую действительность и ориентируются на имперский закон или, попросту говоря, на начальство, если можно так сказать, понимая, что здесь кроется не меньше благ, чем пользование какими-то общинными ресурсами. А благ-то гораздо больше. Это уяснили очень быстро. И вот эта вот трансформация, когда она начала набирать силу, то это вызвало большое недоумение в староверческом мире. Это недоумение кончилось потом разочарованием. И итог как раз и подводит 80-е годы, когда верхи староверческие и низы полностью уже разошлись между собой, диаметрально разошлись.
Но низы идут на забастовки против
низы пошли,
фабрикантов,
конечно,
но они обращаются в этот момент к монарху, правильно?
Так вот в том-то и дело. Здесь в чем суть этой трансформации? Раньше Николай I кто такой был? Это такой исчадие ада, антихрист, потому что там такие гонения были сильные на староверие, что другого восприятия собственной персоны монарха ожидать было трудно, то здесь ситуация меняется. Получается, что теперь главным врагом становятся те, кто нас предал. Вот эти все бывшие с нами единоверцы, которые ушли, если раньше
которые
оторвались от нас, да, если раньше они работали на общее благо, выполняя эти управленческие функции для того, чтобы это общее благо как бы распределялось, приумножалось среди всей среды единоверцев, то теперь они стали ориентироваться на имперский закон и на своих наследников. Вот это самое главное. Поэтому все как бы свободны. Чтобы как-то сгладить это серьезное противоречие, возникает такой вот и расцветает такой вот известный феномен, как благотворительность. Это сглаживание этого противоречия. Те-то понимают, что на самом деле ситуация опасна, поэтому нужно что-то делать. И поэтому вот эти вот шаги, очень-очень существенные шаги на самом деле по благотворительности, это есть попытка сгладить эти противоречия. А со стороны этих масс ответ был – это стачечное движение. И вот впервые царское правительство с ним столкнулось вот в середине 80-х 30-х годов 19 века.
Ну, если говорить
в центральном районе России,
движении, да, то в конце концов от вот этой борьбы с собственными хозяевами, да, или бывшими хозяевами таких вот общественных фондов этих староверческих, в конце концов массы в значительной степени перешли уже к противостоянию с режимом. Что, собственно, произошло?
Да, массы уже поняли абсолютно, значит, в какую ситуацию они попали. Ни для кого это уже был не секрет, все прекрасно понимают. Вот. Были надежды на фигуру императора, потому что Александр III, я замечу, это наиболее приемлемый в истории с точки зрения, значит, староверческих кругов. Он такой русофил, император русофил, как его говорили. Его как бы взгляды формировались под влиянием, если так можно сказать, русской партии. Это выражение Мещерского, значит, который входил в эту русскую партию, один из друзей Александра III. То вот эти люди сформировали такое не то, что терпимое. Терпимое было то Александра II. Оно было терпимое. То есть на расстоянии я вас терплю, но не надо приближаться ко мне. То Александр III, конечно, сократил дистанцию уже до минимума. Он действительно охотно откликался вот, на их нужды. И он издал самый либеральный и очень приемлемый для староверия закон в 1683 году, что он разрешал многие из всяких религиозных дел для них. И они стали связывать, многие стали связывать какие-то надежды с фигурой императора, понимая, что от своих бывших этих единоверцев, но они оставались единоверцами, но ждать от них нечего, кроме как вот этих вот подачек в виде благотворительности, то нужно обращаться к фигуре монарха. И вот отсюда была эта тяга. Она перенеслась потом и Николая II. Но потихонечку она потом в 20 веке уже рассеялась и тогда.
Знаете, Александр, мне все-таки кажется очень смелым ваш тезис о русском староверии в качестве одного из основных могильщиков империи. Конечно, это очень красивая картина.
Это шарлатанство.
Купцы из числа староверов поддерживают либералов. Потом народные массы, воспитанные в духе неприятия официальной церкви и вот с таким общинным идеалом, поддерживают большевиков. Но, в общем, главный двигатель истории получается
– российская. Российская, да. Я считаю, что это ключ к пониманию российской истории. И если в политических верхах и в тех событиях, которые происходили в политических верхах, ключ – это московская буржуазия и ее союзники в лице московских общественных деятелей, что и составляли либеральную партию, то в низах совершенно другое. Там никаким либерализмом не пахло, никогда не было, и никто всерьез на это откликаться не мог. Там абсолютно четкая такая социальная программа, в том духе, в котором староверие его всегда и понимало. Все должно быть общественное, никто не должен владеть фабриками, газетами, пароходами, все должны трудиться, никто не должен умереть с голоду, но и не должно быть миллионеров. Вот это вот логика староверия.
А тут есть разница между, например, поповцами и беспоповцами?
Да, я постоянно эту разницу подчеркиваю, поскольку никто вот почему-то не делает этого. А это ключевой момент. Поповцы – это те, которые строили жизнь вокруг института частной собственности свою. Примат частной собственности никогда не ставился там под сомнение. Поэтому 90% всех этих купеческих миллионеров, которые имели отношение к старообрядчеству, это или члены старообрядческого поповского согласия, или выходцы, там они стали единоверцами потом, или выходца из него. Это все в чисто таком, вот, ну, в нашем смысле, экономическом смысле, это основа на частной собственности. У беспоповцев это совсем по-другому. Даже если беспоповцы кто богател, мне рассказывали исследователи старообрядчества, они переходили к поповцам, потому что эта корпорация могла принести им очень принадлежность к этой корпорации, много выгод. И они очень быстро уходили от беспоповцев туда. И беспоповство постепенно превращалось в такой вот удел такого мелкого бизнеса, если по-нашему говорю, мещане, такие вот ремесленники, ну, кто-то там покрупнее, кто-то помельче, рабочие, крестьяне, то есть вот такой вот социальный вот срез.
Ну и что, там были достаточно сильные, вот, скажем, в начале 20 века такие радикальные перераспределенческие взгляды?
Очень сильные, очень сильные. Причем вы понимаете, что беспоповцы – это тоже не единая масса, это очень важно. Там есть и более умеренный фланг, и есть более радикальный фланг.
А кто умеренный, а кто радикальный?
Самый радикальный – это наименее известный. Согласие – это Бегунов-Странников, естественно, о котором мало знают, но роль которого очень весомого в нашей истории последующей советской. Затем тоже довольно резкие такие ребята. Это федосеевцы, филипповцы, вот Спасовское согласие, там, вот это вот такие вот резкие, но ну, не совсем, скажем так. В них кто-то был помягче, там, да. Я потом буду говорить об этих персонажах, мы еще сегодня скажем. Но вот наиболее такие вот непримиримые бегуны-странники даже вели учет вещей, которые есть друг у друга, чтобы, не дай бог, кто разбогател.
Ну, то есть идея вот царства Божия на земле, она у разнообразных толков староверов была действительно, ну, такой распространенной.
Да, общая, я бы сказал. То есть для беспоповцев что? Все должно быть равенство, коллективизм и мораль и нравственность. Человеческое не может существовать в церковных формах. Вот это у них аксиома. Если ты как-то дотронулся до церковных форм, ты, значит, запоганился, как по их лексикону. Вот это вот основа, краеугольный камень, на котором они выросли, и так они представляли мир ощущения.
Почему вы решили, что источником для понимания вот, психологии народных вождей, этого большевистского бунта, который сопровождал переворот и последовал после, собственно, Октябрьского переворота, верхушечного, безусловно, в Петрограде, может стать ранняя советская литература?
Да, нет, ну это, собственно, почему извинился этой темой вообще, это только из одного, по-серьезному. Разговоров таких всяких околонаучных было много, и не один год, но серьезно этим проникся только тогда, когда познакомился с текстами советской литературы, именно начал ее читать, а не листать, как многие делают. И тогда открылось очень много интересного, о чем вот сегодня мы и расскажем слушателям. Ну, во-первых, для общего понимания, конечно, большевистская партия – это партия инородцев. Никто с этим не спорит. Это абсолютно спорить против этого – это просто глупо. Это действительный факт. Но также
факт,
глупо.
Я но... могу поспорить.
Ну, нет, я сейчас попытаюсь это объяснить. Но останавливаться на этом утверждение – это не менее глупо, на самом деле тоже. Нужно двигаться дальше. Что такое большевистская партия до 17-го года, ну, включительно, вплоть до переворота? Это такая организация, которая состояла из таких, вот если с национальной точки зрения смотреть, из разных групп. Да, очень большая группа была еврейская, приличная очень группа, большая была польско-литовская, не менее приличная по численности была группа кавказская, откуда, значит, где принадлежал известный всем Иосиф Виссарионович Сталин. Но была еще, значит, одна группа. Вот. Русские ее как не называют, но тем не менее, это группа выходцев из староверия, потому что в большевистской партии все эти силы, о которых я перечисляю, собирались по одной причине все вместе. Это ненависть к царизму, к царскому режиму.
Ну, у них
это объединяющая была.
Марксистская идеология еще, кроме всего.
Нет, да, идеология, конечно. Да, да, идеология была. Идеология
что, происхождение была. Важнее идеологии, получается?
Нет, нет, сейчас мы об этом будем говорить. Да, что важнее идеология или психология, вот сейчас нам предстоит это выяснить. Да, большевистская партия на базе идеологии складывалась. Вот есть Маркс там. Эти люди, которые там были, они что пытались читать там? Кто-то более, значит, вдумчивый, кто-то менее, в зависимости от каких-то своих интеллектуальных возможностей. Но, тем не менее, это было общим
пунктом. Даже статьи писали.
Ну, это да.
Даже считали себя философами, как Владимир Ильич Ульянов Ленин. Правда?
Больше он публицист, все-таки, я считаю, а не ученый. Вот так вот его характеризовать. Но, тем не менее, вот существовала такая, о чем я хочу акцентировать внимание, группа людей с русскими фамилиями. Вот. Это Калинин, значит, Ворошилов, Молотов тот же, Нагин,
Рыков.
Бубнов, да, Рыков совершенно верно. То есть все эти люди абсолютно русские люди. Но они оказались в большевистской партии. Их было там, кстати, не большинство, естественно, их было меньшинство. Вот, их было меньшинство.
Вы имеете в виду среди профессиональных революционеров?
Ну, они тоже были профессиональны. Нагин и Сталин – это профессиональные революционеры. Так себя они сами оценивали. Но просто их в численном составе, конечно, было меньшинство. Тех было больше национальных меньшинств. Поэтому вот и вот этот расхожий термин, он и господствует, он укрепился, что большевистская партия – это партия, состоящая из таких инородных инородцев, инородных элементов по отношению к России. Ну, можно сказать и так. Но дальше, тем не менее, эта партия, вот эта вот, эта группа, вот эта русская, она, конечно, погоды не делала, поскольку интеллектуально она, конечно, была ниже, значит, тех, которые ты перечислял.
Но зато, Владимир Ильич,
не имею в виду кавказская,
конечно. Опирался, он как раз, вот настоящие представители рабочих.
Ну, да, ну, конечно, например, нет, нет, да? Их подтягивали.
Или там, как Калинин, вот наш настоящий,
да,
крестьянин.
Слесарь настоящий, он слесарь Путиловский.
Потом слесарь, да.
Слесарь Путиловского завода. Вот дед, это, конечно, да и Сталин тоже у него был. Вот это наш вот специалист по нас вопросу. Он тут статью написал, тут, да, я читал, говорил Ленин там. Вот.
Напомните мне, как зовут этого чудесного грузина.
Да, да, да. Вот. Вот, собственно, что из себя представляла эта большевистская партия, из каких групп она состояла. Конечно, вот ненависть к царизму – это объединяющий мотив. И вот, значит, 17-й год она встречает в таком организационно-структурном состоянии. И потом, собственно, это особо не менялось. Да, действительно, произошла победа в гражданской войне. Возникает вопрос, каким образом эта группа, состоящая вот из набора таких вот национальных элементов, могла держать победу в таком крупном конфликте?
Хорошо. То есть в эту партию начался массовый приток. Мы это видим, собственно, где-то с лета 17-го года, правильно?
Ну, сначала небольшой приток, а масса в гражданскую войну больше. То есть как, если партия была 60 тысяч человек в конце там 17-го года, когда началась, в начале 18-го, когда гражданская война началась, то к концу гражданской там было 600 тысяч. То есть в 10 раз больше. Но это еще не тот приток. Дальше, конечно, начинается там еще больше. Там был некий спад в 21-м году, но это абсолютно там чистки некие. Но дальше, с ленинского призыва, с 24-го года, вот начинается действительно массовый приток в партию, и она меняет структурно, меняет свое лицо, в отличие от того, о котором мы только что сейчас сказали. Потому что туда хлынули не грузины, литовцы, поляки, евреи, а хлынул совсем другой элемент. Вот той вот элемент схожий, вот вышедший вот оттуда, откуда вот эта вот группа профессиональных революционеров с русскими фамилиями до революции, которая была, входила в состав партии. Вот теперь их становится все больше, больше и больше.
То есть это люди вот с этим общинным идеалом и с какими-то, с какими-то корнями именно
других
в староверческой среде, вы хотите сказать?
Конечно, потому что кто из господствующей церкви распахнет свои объятия для этой партии и побежит туда взрывать церкви там? Но не каждый из паствы господствующей церкви готов легко на такой поступок пойти. Да, были там поповичи всякие, которые перешли. Эти все факты известны. Но такого массового исхода никониан в большевикам, в партию, для того, чтобы осуществлять погром, ну, вряд ли. А вот эти люди, которые всегда воспитывались в неприязни к церковным формам, для них это милое дело. Как? Это можно теперь делать? Да мы же сейчас тут такое покажем.
То есть вы хотите, опять же, доказать, что правительство самодержавное, царское, оно не осознавало то, что Россия не являлась в большинстве своем, ну, скажем так, вот этой вот православной державой, где есть такое русское православное большинство.
Двойное дно.
Что внутри этого как бы православного большинства был враждебный режим и элемент.
Так вот в этом главное. Конечно, осознавали. Они вообще не обращали внимания на это обстоятельство. Те реформы, которые проводил Николай II был самым главным реформатором из всех Романовых, как Петр I, можно сказать. И его вот эта правящая бюрократия, которую все захаяли сейчас тоже, они проводили эти реформы абсолютно правильно, идейно выверено, то есть безукоризненно, я бы сказал. Но все провалилось, все пошло, все покатилось. И непонятно почему. Да потому что они пытались проводить реформы, тем более в таком православном обличии, в укреплении, в пропаганде православной церкви, это сродни тому, если кто-то в мусульманской стране с помощью христианства начнет что-то налаживать в жизнь. Чем это закончится?
То есть вы хотите доказать, что чуждый западнический идеал прививался на российскую испорченную староверием почву, и потому-то ничего и не получилось у Столыпина.
Ну, он не совсем западный идеал, который Николай II делал. Да, но Столыпин не получился тоже, и поэтому он тоже этого не понимал. Так этого никто не понимал. На это не обращали внимания. Статистика есть, там написано 2%. Все остальные православные. Так о чем мы говорим? Все, не надо нам мешать, мы занимаемся делом. Никто не ставил под сомнение ее.
Вот Евгения нас тут пытается поправить. Наверное, надо уточнить, что речь о староверах городских жителях. Знаю про свою семью староверов уральских крестьян, там, наверное, было по-другому. Что там с крестьянами-то было и с уральскими?
Да нет, ну... Вот мы сейчас будем говорить о литературе, эту тему там мы затронем, именно староверие городское и сельское. Вот это очень важно, поэтому я просто хочу это оставить, как раз этот сюжет туда, вот, для литературного нашего разговора.
Но была разница между горожанами,
да нет, была,
и
конечно,
крестьянами, скажем, в том, чего они хотели, как
нет,
ну,
была,
в
была.
Момент революции.
Была. Город, деревня, всегда разница была, никто ее не отрицает, это глупо.
Ну что ж, хорошо, значит, пожалуй, последнее у нас до новостей, ну хорошо, а вот все-таки был ли конфликт между, опять же, поповцами и беспоповцами внутри староверия? Обычно же бывает, знаете, в политике близкие друг другу партии воюют обычно больше друг с другом,
да,
чем с главным противником, как бы с режимом.
Не, ну как, конечно, там любви никакой не было, тем более, что беспоповцы, я даже скажу более, может быть, так сильно, что они считали Поповцев разновидность никониан. Это еще хуже. Значит, что не надо с ними общаться. А поповцы, они претендовали на выразителя интересов всего староверия. Особенно вот уже в последние 20 лет существования Царской империи. Потому что, и это на самом деле очень понятно. Беспоповцы это довольно такие темные массы. Они ничего, никак не проявляли себя ни в каком плане. А здесь была элита, так сказать, да. Вот. И был институт свой старообрядческий на Рогожском. Да и вообще там очень много образованных людей. Все эти купцы были образованные. И поэтому вполне понятно, что они брали на себя миссию выразителей интересов староверия. Когда в 17 году провозгласили Временное правительство, что давайте несите все там законопроекты, готовьте какие, ну, предложения, то и все пришли, а принесли какие-то наработки только поповцы. Без поповцев не принесли ничего.
Ну что ж, мы сегодня на «Эхе Москвы» в программе «Цена революции» беседуем с Александром Пыжиковым, автором книги «Грани русского раскола», доктором исторических наук, ведет эту передачу Михаил Соколов. А вопросы вы можете свои присылать на номер +7 985 970 45 45 с помощью смс-сообщений. Ну и мы после выпуска новостей продолжим наш интересный разговор вместе с вами.
«Цена революции».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в программе «Цена революции. Эхо Москвы» с Александром Пыжиковым, доктором исторических наук. Наш телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Говорим, ну что ж, давайте о большевиках и советской литературе. Что же вы вычитали такое? Кто этот большевик, который в каком-нибудь уездном или губернском городе берет власть, поднимает народ на подвиги и так далее?
Да, вот я сказал, что серьезный интерес к этой теме сформировался только тогда, когда я познакомился с текстами советской литературы, советских произведений. Всем известным десятилетия они были на слуху, только последние, так сказать, 25 лет они уже забыты. Для чего это сделал? Ну, потому что литература, все-таки писательский взгляд, он может отразить очень многое из того, чего документы, которые седают в архиве, не схватят. Вот это вот очень важно. И в данном случае литература, это выступает таким своеобразным источником, который позволяет намного лучше прояснить ту материю историческую, о которой мы беремся судить. И как дополнение к каким-то архивным материалам, к тем документам, которые отложены в архивах, это дополнение играет весомую, очень важную роль. И я попытался вот их использовать. Какая получается картина? Вот мы говорили о том, что гражданская война, вот такая, в общем-то, небольшая партия, против нее там интервенция, огромные силы, значит, русского народа, которые воевали на стороне белых и белой гвардии, все вот они слились в одном желании, значит, задушить вот эту вот, значит, гадину большевизма, и почему-то это не удалось. Не удалось это потому, что, конечно, на сторону большевистской партии, на те идеалы, которые большевистская партия защищала, встала еще одна такая вот некая сила внутренняя. Почему я говорю внутренняя? Поскольку все-таки партия состояла из представителей национальных окраин, но если говорить о евреев, то там у них национальной территории не было, была черта оседлости, как известно, там, но она тоже, в общем-то, проходила не по центру. И вот эти силы, которые стали на защиту большевистской власти, они явно пришли не с каких-то национальных окраин. Была какая-то сила, которая вот существовала внутри, как бы в сердцевине самого, в сердцевине России. Просто наука этой силы не видит, и поэтому вот эти расхожие разговоры о том, что все это, значит, сопротивление оказывали опять инороческие элементы, это вот это рассуждение остается. На самом деле, если почитать известные все, очень известные произведения литературы, то, те, которые описывали гражданскую войну, гражданскую войну, как она происходила, действия этой гражданской войны, участники, кто участвовал в этой гражданской войне на стороне красных, то обнаружится очень интересная картина. Только для этого, еще раз повторяю, надо читать эти произведения, а не листать, как это обычно бывает. То есть, например, вот теперь я перехожу к конкретным примерам. Да. То есть возьмем очень известную такую, значит, вещь, как Бориса Пельника «Голый год». Да, все ее прекрасно знают, очень популярно.
Это был хит, наверное, 20-х годов.
Да, ну, конечно, хит, да. Вот, неплохая, действительно, с точки зрения литературной эта вещь. Вот если внимательно читать с точки зрения, как я говорю, староверческой экспертизы, то выясняется, что Пельняк упоминает, рассказывая о каких-то вот этих действиях революционных, что на стороне красных какие-то начетчики, сын какого-то начетчика опять, который с внешностью Емельяна Пугачева, который сидит там в сельсовете и составляет списки на расстрел буржуев, там какой-то еще начетчик, я просто фамилий их не буду сейчас называть конкретные, чтобы не утомлять слушателей, там все это можно познакомиться с текстом. То есть сплошные действующие лица имеют отношение к староверию. Отец начетчик, он сам, значит, отсюда.
И Пельняк... кто-то говорит, что вера будет мужичью,
не православной. И Пельняк, значит, пишет о том, что на самом деле вся история России настоящая, это сектантская, а сектантство пошло вот с раскола. И именно эти люди пошли за Октябрем, вот эти интеллигенции не пошла, зато он четко показывает, кто пошел, эти персонажи показывают, причем так ненавязчиво, поскольку, видимо, для него это является само собой разумеющимся обстоятельством, которое не стоит оговаривать отдельно, дополнительно. И, собственно, вот эта повесть сразу же дает такой вот срез. Кто, значит, там на стороне этих красных?
Но это же художественная литература.
Да, художественная, но я думаю, что Пельняк и все остальные писатели, о которых мы сейчас будем говорить, они писали это с точки зрения того, что они видели. Они просто могли это все. Конечно.
Сказать.
Они смогли просто это очень профессионально положить на бумагу, и вот теперь можем это читать. Ну вот, вот такой, в общем, сильнейший литературный художник, как Алексей Толстой, которого знают все. А именно возьмем его трилогию, знаменитую «Хождение по мукам», которую знают все, да. Что, конечно, ни Пельняк, ни Алексей Толстой сами лично к староверию никакого отношения не имеют. Но что они пишут, вот в данном случае Алексей Толстой? Я просто напомню, что там один из героев «Хождение по мукам» — это инженер Телегин, который работает на одном из заводов в Петербурге. И вот он сходится там с одной семьей, с семьей Рублевых, рабочим. Долго они, значит, там присматриваются, потом, значит, они находят общий язык, вот, все у них как бы налаживается контакт. Он упоминает, что эти Рублевы, сын и отец, они из Пермских краев, староверы.
Ну, они прямо вчера все... староверы, а сегодня большевиками стали.
Да, и вот затем...
не староверы.
Нет, сейчас мы об этом поговорим. Я сейчас пока вот о конкретных примерах. Прям Толстой употребляет слово. Да, это из староверы, из Пермских края. Вот они приехали на завод, работают. Они подружились с этим, значит, Иваном Телегиным. И потом, значит, когда свершилась революция, вот, они там потеряли друг друга из вида. И вот Телегин идет по Петербургу, по Петрограду. Потерянный, что делать, революция, и встречает этого Василия Рублева, сына, прямо на улице. И он ему говорит: а что, мол, ты тут делаешь? Он говорит: да, что мне делать, не знаю я, как быть. Он говорит: да никак быть, завтра приходи в Смольное, значит, я тебя устрою. И действительно, Телегин пришел в Смольный, он его устроил, и, собственно, так по сценарию Телегин оказывается у красных. И Телегин говорит героине романа Даши, говорит очень такое знаменательные слова, которые, я повторяю просто Алексея Толстого, что Даша, да, большевики это непонятно кто, никто их не выбирал, и сил никакой у них нет, но у них есть главное. У них есть кровяная связь с такими, как Василий Рублев, с народом. А вот у этих вера, поэтому большевики никуда не исчезнут. Вот это Алексей Толстой. Ну, дальше уж я совсем известную вещь вспомню. Это именно Фурманов-Чапаев.
Что, Чапаев тоже у нас?
Да, Чапаева знают все. Да, любимый персонаж народный, как мы знаем. Да, если внимательно почитать повесть, она очень небольшая. Чапаев, да, Фурманов, прообраз, значит, Федора Клычкова, комиссара в Чапаевской дивизии. Вот он за Чапаевым наблюдает, воспитывает его. И что он там видит? Что Чапаев на самом деле произносит такие вот речи против попов зажигательные перед народом, где поп, там и обман, что за поп, коли обмана нет. Вот Фурманов все это, Клычков по роману это все слушает, а потом видит, что он вечером крестится. Он, значит, описывает...
Сколькими перстами?
Нет, какими не говорит. Потом, значит, дальше Чапаев... Он пишет, какая психология у Чапаева. А психология до боли знакомая. Это ненависть, значит, к интеллигенции, ненависть ко всему иностранному. взять все да поделить. И еще что замечает Клычков, значит, в Чапаеве, что как можно больше протащить своих. Вот это такой вот персонаж Чапаев. Конечно, что мы видим, что мировоззрение Чапаева, конечно, это не есть продукт той среды, которая вот, контролировалась господствующей церковью. Это уже продукт совершенно другой мировоззренческой среды. И по читая страницы Чапаева, это настолько очевидно, это видно. Да, кстати, сам Фурманов тоже, это нужно выяснять, кто такой, поскольку он уроженец Ивановского, Кинешемского уезда, Ивановской губернии, там, какой-то деревни, где тоже очень отдает староверческим разлиям. На самом деле, что еще требует выяснения. Ну, дальше я вот еще скажу в Всеволод Иванов. 1469, бронепоезд, знаменитая повесть, значит, опять там до Дальнего Востока идет борьба, все, в общем, напряженная, и как бы так штрихом Всеволод Иванов передает. Да, тут два вот командира этого отряда красного, значит, там Никита Вершинин и Васька Окорок, значит. Вот они действующие лица главные, и как бы опять ненароком говорится, что они из староверов. И один из них говорит, что мы из староверов, у нас вся родня по раскольничьей вере. Нам без веры нельзя. Вот такой вот маленький штрих, на который не обращают внимания. Но, тем не менее, значит, читая внимательно Всеволода Иванова, его можно оттуда выводить и приобщить к нашему, значит, делу историческому. Ну и Сейфуллина. Я просто очень такая Лидия Сейфуллина, мной любимая писательница. Это вот Верения, у нее есть повесть. Верения – это женщина. Женщина – это староверка, на самом деле, по сюжету этой повести. И в этом, ну, как бы не секрет, это известно, все литераторы это знают, что в этом как бы женщина образ России. Сейфуллина это передала. Только я обращаю здесь внимание на то, что это образ России не просто женщина, а женщина-староверка. Там ее путь проследуется, что она с инженером с каким-то не получилось. От гражданского мужа, она, от мужа она уходит, потому что они не венчаны в церкви, заявляя, значит, свекрови, что вы никогда мой крест староверческий не примете, я отсюда, мол, ухожу. Потом с каким-то инженером у нее тоже не получается, и все заканчивается большевиком Павлом Сусловым, с которым вот она выходит замуж, и вот тут вот как бы такое вот единение у Сейфуллиной в романе присутствует, если посмотреть вот с религиозной точки зрения на этот известный роман.
Ну, может быть, все они просто считали, что как бы фанатик, старовер – это в некотором смысле такой синоним большевика. То есть искали исторические корни. Может быть, это не было массовым явлением?
Да нет, это было массовым. И потом, что самое интересное, вот эти все штрихи нужно в тексте выискивать. Почему? Потому что, вот я еще раз повторяюсь, все эти штрихи староверческого происхождения этих главных героев даны как бы незаметно. То есть автор не видит необходимости останавливаться, пояснять это дополнительно, раскрывать, доказывать. Это все равно, что, вот я даже говорю, никто же не пояснял, что там главный герой дышал. Нигде не сказано, что он дышал. Это настолько естественно для вот этих вот писателей, которые жили в этой, видели эту среду, видели, что там происходит, что поэтому они не останавливаются на этом дополнительно, не поясняют. А нам бы этих пояснений, конечно, сейчас очень бы не помешали эти объяснения. А для них это излишняя абсолютно трата времени. Вот. Что, в общем-то, говорит о том, это настолько распространенное было явление, которое понятно, естественно, для тогдашнего человека.
То есть что, вы хотите доказать, вот чем интересуется Дмитрий, что дальше вы продолжаете? Да, вот Дмитрий пишет, а какой вывод можно сделать из всего вами вышесказанного?
Да, сделаем сейчас вывод, у нас еще время есть, да.
Маловато.
Маловато, да. Ну, потом вот я не буду останавливаться подробно, но скажу, что целое, вот все, кого мы перечисляли, Пельяк, Толстой, Сейфуллина, Всеволод Иванов, там, ну вот Фурманов, там, Фурман как выяснять, что, но это не староверы по своему происхождению. Алексей Толстой старовер. Ну что вы тут, господи. Нет, но зато какая плеяда писателей староверов вышла в литературу.
Они что, все большевики разве?
Нет, конечно, давайте вспомним Федора Гладкова, Панферова, там Семенов, Перегудов, Афанасий Копылов. Это все выходцы из староверческой среды. Да, они все там были в компартии.
Все стали
там,
коммунистами.
Все стали коммунистами, стали известными писателями, и они пишут то же самое о своей среде. Они ее описывают уже в советских условиях. Вот, например, был такой писатель, забытый нижегородец Николай Кочин. Вот у него такой роман «Девки», значит, есть, тоже забытый, 27-го года, где он описывает, значит, среду нижегородскую. Мне это очень сильно напоминает мельнику Печорского, известный в лесах на горах. То есть и там староверие, и здесь пишут он о староверии. Те же персонажи. С той лишь разницей, что у мельника Печорского они в прифорный период прятались и не старались не показываться на виду, то у Кочина уже эти выходцы из староверия уже определяют смысл общественной жизни, как она пойдет. Вот такая вот разница. А персонажи все те же.
Ну, они религии-то изменили все. Они крест сняли, они
крест сняли. Вот это самое главное. Надо понимать. Все ищут религиозный след. Вот если он был тогда, до революции, да, то если я говорю сейчас о советской власти, то где этот след религиозный? Где он? Нет его, невидимого. Правильно. Потому что весь этот староверский менталитет дореволюционный, когда носили крест и пели псалмы, священников у них не было, без поповцев, да, как мы говорили, он теперь в советский период трансформируется в социальные практики в определенные. Вот что становится как бы главным выразителем староверского менталитета. А об этом менталитете мы предыдущие полчаса говорили достаточно много. Вот это вот нужно понимать. А у нас
все, они
просто
так экстатически строят социализм, вы хотите сказать.
Они строят царство Божие на земле, только теперь это все называется коммунистическим строительством. И партия, о которой мы говорим, да, вот этот ВКПБ, там большевиков партия довоенная, мы говорим, что это партия, это неправильно, это не партия. Для них это не партия. Это мы смотрим на нее как на партию, потому что мы современные люди, мы с сегодняшней, так сказать, высоты на это смотрим, да, лет. Для этих людей, вот для этих людей, для этих писателей, Гладкова, Панферова, там, Семенова, Перегудова, это церковь. Вот что дело. Потому что церковь, в отличие от партии, чем отличается? Церковь обладает монополией на истину. Никакая партия, Единая Россия, не может сказать, что она обладает монополией на истину. Или Республиканская партия США. Обама сейчас там демократическая заявит. Там. Это просто нонсенс. Там другие цели совершенно. То здесь монополия на истину. Это как церковь. И если ты это не приемлешь, то значит тогда разговор с тобой будет жесткий и другой.
Ну, то есть, вот еще раз, я все-таки хочу добиться от вас ответа на вопрос Дмитрия. То есть, вы хотите сказать, что из партии вот такой вот профессиональной, с опорой на меньшинство, небольшой группки революционеров, после 17-го года в значительной степени большевистская партия стала массовой структурой, способной вести сопротивление, скажем, своим оппонентам, и силовое в том числе, именно благодаря, в том числе, я не могу сказать, конечно, что это все,
нет, не все,
но
конечно, да.
В том числе благодаря вот притоку людей,
вот
вышедших из старообрядчества.
Ну, абсолютно. Эти люди, конечно, не все, это нельзя одной краской всех мазать, все такие или такие, не все. Но самое главное, что этих людей, выходцев из староверия, стало большинство уже к середине 20-х годов в партии, и они определяли ее дух. Этой партии, они ее определяли. И все другие, кто не являлся как бы ментально их, они обязаны были или принять вот то, что они предлагают, или будут выдавлены отсюда. Вот в чем и трагедия всех этих, этой оппозиции, Троцкого, Зиновьева, Каменева. Они не могли с ними найти общего языка. Это совершенно разные люди. Те половину сознательной жизни за границей прожили, а эти за границу видеть не хотели, не видели и видеть не хотели, и век бы ее не видать. Это падший мир для них. Какая мировая революция? Вы что, для них? У нас, мы лучше всех. Мы что, тут царство Божие сейчас заделаем в лице коммунистического строительства. А нам тут Зиновьев говорит, что мы сейчас тут какую-то ждать кого-то должны, там, когда там мировая революция, без которой мы погибнем. У этих людей не было ничего общего между собой. И вот кстати, всегда говорят, что очень много, это болезненная тема, очень много евреев, то среди, какая судьба евреев-партийцев-то была? Их переломили через колено. Или вы принимаете, как Каганович, полностью, и растворяетесь в нашей идеологии,
ну, и становитесь
в нашем менталитете. Да, да, нет, вы растворяетесь в нашем менталитете. Или вон отсюда, значит, или повторите судьбу Троцкого, Зиновьева, Каменева, Пятакова, там, Радека и так далее. Вот в этом суть.
Да. Знаете, тут нас, опять же, забавно поправляют. Денис пишет, Чапаев, оказывается, ненавидел все иностранное. А Роллс-Ройс, на котором ездил, тоже?
Ну, Роллс-Ройс, не знаю. А что же не поездить тогда?
Да. Спрашивают, сериал «Раскол» исторически достоверен Николая Достоля?
А, да, нет, хороший фильм, но, опять-таки, он посвящен очень началу раскола второй половины 17 века. Я некомпетентен рассуждать. Тут есть гораздо более коллег, которые способны лучше это сделать. Там, да. чем я.
Александр, скажите, вот все-таки как быть с отношением советской власти к старообрядцам? Я вот посмотрел материалы Политбюро, есть некоторые сводки ГПУ, которые были напечатаны, обнаружил, что когда идут гонения уже самые активные на православие официальное, бывшее официальное, патриаршеское, да, идет там обновленчество, поддерживают чекисты и так далее, про старообрядцев я нашел только одну запись, ну, может, не все, конечно, мне попало, естественно, написано, ну, идет подготовка к работе с старообрядцами. Тем не менее, репрессии-то тоже начались где-то уже с 30-го, с 31-го года. А как быть с этим? Ведь, с одной стороны, вроде как должно быть особое отношение к такому, как вы доказываете, полезному слою, а с другой стороны, ведь сажали, расстреливали, ссылали,
да,
и так далее.
Так нет, здесь очень просто на самом деле. Те люди, выходцы из старообрядческих слоев, из разных старообрядческих согласий, которые вот очутились, осели, да, в партии, вот у них уже была вот эта вот общность, общая цель построения царского ложа на земле. У них религиозные, все вот эти вот религиозные стороны дела, она трансформировалась в социальные практики. Но были те, кто это по каким-то причинам не сделал, по идейным, еще по каким-то там, масса, не захотел этого делать там, да. И такие тоже были. Они оставались старообрядцами в том смысле в дореволюционном. Они держали, продолжали вот эти все религиозные, значит, религиозные, а не социальные практики. И это для них было главным. В этом, как бы, они видели выражение, суть того, что вот они делают, что они живут, вот они живут именно так. Конечно, эти люди этого неприемлемы. Мы тут строим новое Царство Божие на земле, а вы, значит, тут печетесь о чем-то небесном. Да вот уже, нам надо кланяться, а не то, чего там в псалмах своих там находите. И здесь вот эта рассортировка тоже произошла. Этим людям это все было уже не нужно. Это был, если можно так сказать, такой вот некий проект, если подобрать такое слово, оно, как мне говорят, не очень удачно, такого протестантского жесткого духа. Это проект не молитвы и пения псалмов, а проект преобразовательного действия. Только не вокруг, не на основе частной собственности, а на основе коллективной собственности, на основе приумножения общественного блага. То есть это такой протестантизм наизнанку, вот можно вот так вот назвать. Хотя еще раз говорю, что это не очень корректно. Просто я не знаю, каких тут вот за неимением времени терминов подобрать еще. Но смысл вот примерно такой, вот о чем я говорю. И те, кто не принимал вот эту вот практику преобразовательного действия, какая социальная практика? Это преобразовательное действие для общего блага. Если ты не хочешь в этом участвовать, а хочешь тут псалмы петь, ты нам здесь не нужен. Мы тебя на учет возьмем.
Мне все-таки кажется, ваша теория спорная, хотя, конечно, то, что писатели подчеркивают вот эту психологию фанатизма, которая была, безусловно, участие раскольников и староверов, безусловно, большевики подхватили, наверное, людей подхватили. Мне все-таки кажется, что тут нужно как-то посерьезнее исследовать, ну,
да, у меня
количественный
есть
момент.
Нет, ну, количественный момент, это понятно, было бы хорошо, если бы это было. Здесь есть еще одно очень важнейшее свидетельство в пользу того, о чем я говорю. Это роман Леонида Леонова «Русский лес», который тоже все знают. Вот.
На словах, но не читали.
Да, да. Ну вот я его прочитал, и, значит, открылась очень интересная картина, поскольку Леонид Леонов, как говорит Дмитрий Быков, писатель зашифрованный, и совершенно правильно, да, там много всяких смыслов, которые нужно разгадывать. Вот один из этих смыслов – это и есть староверие. Потому что «Русский лес», ну что это такое? Все говорили, что это роман о лесе, значит, там даже какая-то экологическая, да, что-то такое вот, с Клычковым, Клюевым там сравнивали, которые тоже, значит, русской самобытности там писали. Вот. Но если внимательно посмотреть, в чем суть русского леса? Ну, лес там это как бы народ, там это известно, да, образ такого народа. Но в чем смысл? Лесом занимаются два главных героя, которые, значит, являются основными в русском лесе. Это Грацианский и Вихров. Так вот, если четко показать, вот это вот важно понять у Леонова, Вихров – это сын профессора духовной академии в Петербурге, дореволюционной еще, а Вихров – это сын раскольника, который, значит, погиб, защищая лес, который хотели, значит, там запродать там кому-то, там заложить какому-то там в аренду. Вот, и он, значит, там выступил против этого, ездил в Петербург, значит, и там ударил какого-то чиновника, который эту сделку согласовывал, тот, в общем, погиб, упал, убился, и вот, значит, такой вот бэкграунд, да. То есть один – это сын почтенного профессора Господствующей Церкви, а другой – сын Раскольникова. И вот между ними идет как бы научный спор о лесе. И вот этот спор, то есть это спор никонианской религии, вот это вот никонианской ветви и староверческой. И вот русский лес Леонова – это все нам и показывает, как это происходит. Ну, понятно, чем у Леонова это заканчивается. У Леонова все заканчивается полным банкротством, значит, Грацианского, который после уже революции стал ученым, занимающимся лесом, там, так же, как и Вихров. И вот он показывает, что вот этот вот раскольник Вихров, который хоронил своего отца и шел с иконой, где старица с двуперстным, значит, знамением. И вот этот Вихров, его линия является, значит, основной. Но это, я повторяю, интерпретация Леонова, это интерпретация его русского леса. Но вот этот вот смысл, который можно выявить при внимательном прочтении русского леса, он показывает, что, значит, вот это вот соперничество, значит, между двумя ветвями православия, вот Леонов таким образом, значит, его разрешает. Но это его авторское право.
Александр Ильич, а кто из видных деятелей большевизма имел старообрядческие корни напрямую?
Нет, ну, очень много там это самое. Сейчас выясняем. Вот тот же Виктор Нагин известный, там, да, вот площадь Нагина, станция недавно называлась, Китай-город, метро в Москве, да, это абсолютно староверский человек, отец которого, он работали на Морозовых, отец на Викулу Морозова 25 лет, он потом на Арсения Ивановича Морозова, вот, тот же там Бубнов с Иванова, ну, он был более богатого происхождения, значит, Ворошилов, значит, тот же Климент Ефремович, да, поскольку мы знаем, что всегда Ворошилов родился на Украине, но почитайте его воспоминания, где он пишет, что я никакой не украинец, и все эти селение, где я родился, это те люди, которых выслали еще когда-то после Стрелецкого бунта в Москве. И мы русские, мы никогда не смешивались с украинцами, и вот он от них себя ведет. Чем это гордится? Такие были стрельцы, я думаю, все знают. Тот же эпопея раскола, о котором упоминалось кино, об этом говорит. Вот. Затем, значит, ну, там целый Калинин, это поморский, слесарь с Путиловского завода. Не случайно это все. И таких людей вот до революции была группа, а потом их стало очень много. Угланов, который был вот в партии, по правому уклону вот эти вот. И таких людей становилось все больше и больше. Ну и, конечно же, самое главное, это незабвенный Николай Иванович Ежов, да. Вот, это представитель, кстати, бегунов-странников, наиболее радикального. Ну, я думаю, что понятно по всем его действиям. Спокойным его назвать нельзя.
Сказать, что психология на нем сказалась.
Ну, вот мы говорили о том, ну, не психология, что вот у староверий разные крылья, умеренные и радикальные. Радикальные – это Ежов и вот его подобные, а наиболее умеренные – это вот Алексей Иванович Рыков. Вот это наиболее такое умеренное, вот явно, что он с топором бегать был не готов, вот, а Ежов был готов.
А Зинаида вам пишет, я из семьи старообрядцев, а мы ненавидели большевиков.
Ну, ничего, конечно. Если они продолжали вот всю вот эту вот, это их право, это их выбор, это их жизнь, которую нужно уважать, они продолжают вот это вот религиозные практики. Они их не бросили, и таких очень много, и до сегодняшнего, ну, их мало сейчас, конечно, стало, но они есть.
Да.
Это не противоречит одно другому.
Хорошую цитату. «Молитвой нашей был интернационал». Интересно, из какого произведения? Я сходу, честно говоря, не могу вспомнить. Вы не помните?
Нет, нет.
Ну, психологически, по крайней мере. Так, вот Солженицына, кстати, нам припомнили. Правильное ли утверждение Солженицына, что если бы не было 17 века, то не было бы и 17 года, пишет Денис.
Ну да, это я знаю, конечно, хорошо, да. Но вот книга «Грани русского раскола», там вот как раз и заметки о нашей истории с 17 века по 17 год, это такое, некая такая игра вот с выражением Солженицына, да, вот в издательстве это сделали, в общем-то, я не возражал там. А в каком-то смысле это да, это такая вот разрешение этого религиозного вот этого конфликта, который вот сидел внутри русского общества.
Ну, кроме религиозного, все-таки был и социальный конфликт неразрешенный, что, кстати говоря, и нынче актуально, по-моему. И опять же, это игнорировалось, как вы считаете. Это тоже же толчок был к революции в том виде, в каком мы ее имели.
Пружина разжалась, она сжималась сколько, не одну сотню лет. И вот ее, как бы она разжалась, и вот эта кровавая Вандея, это как раз вот такая вот реформация наоборот, если можно так сказать, запоздалая.
Да, ну я не знаю, все-таки я считаю нашу передачу сегодня очень дискуссионной, потому что мне кажется, что вы, пожалуй, сейчас единственный, кто эту тему развивает, о роли старообрядчества в революции, поэтому я могу только пожелать вам большого успеха дальше. Спасибо. В обосновании вашей теории, яркой и интересной. Сегодня в программе «Цена революции. Эхо Москвы» был доктор исторических наук Александр Пыжиков, автор книги «Грани русского раскола». поговорили о роли старообрядчества и революции. И вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.